Шалом, дорогие, шалом, очень надо всех видеть, очень надо быть здесь перед Рош ха-Шана, несмотря на то, как это тяжело, как вы понимаете, давать такие занятия перед Рош ха-Шана, это все равно меня очень вдохновляет. Я вышла сейчас из полного экрана, две секундочки, чтобы сейчас снова в него зайти, и чтобы всем все было видно. Действительно, очень долго думала, какую тему взять, да, потому что перед Рош ха-Шана очень много есть что сказать. В последнее время я действительно влюбилась в главы Торы, что я имею в виду. Я действительно поняла, насколько главы, которые совпадают с нашими праздниками, они находятся перед нашими праздниками, или мы читаем их прямо вот как сейчас, мы читаем эти последние главы книги Дворим перед Рош ха-Шана, они действительно все потрясающим образом готовят нас к Рош ха-Шана. Мы все прекрасно знаем, что в месяце Луль мы должны были все это время идти к Рош ха-Шана и к Йом-Кипуру и ко всем дням трепета. Сейчас я хочу посмотреть на те главы, которые мы вроде с вами уже прожили, да, и наверняка вы слышали разные интересные дебри Тора про эти недельные главы. Мне очень важно сейчас связать их именно с Рош ха-Шана. И тогда мы увидим потрясающую вещь. Мы увидим, как неделя за неделей, когда мы читали эти главы, на самом деле мы готовились к Рош ха-Шана. И если мы впитывали эти уроки, то мы действительно начинали смотреть на какие-то привычные вещи немножко другим образом. Мы с вами начнем с той недельной главы, которую мы всегда читаем в самом начале, с начала месяца Элюль. Это Парашат Шофтим. В Парашат Шофтим есть очень много интересных фрагментов. Я возьму только один, который мне лично очень оказался близок и очень по-новому я на него посмотрела. Вообще, моя цель сегодня – это посмотреть на привычные вещи по-новому и связать их с Рош ха-Шана. В Парашат Шофтим есть очень известный отрывок в 21 главе, где сказано про человека, который умер. Окей? Человек, который был пронзен на земле, человек впал в поле, и никто не знает, кто его убил. То есть мы здесь читаем про какую-то не очень понятную вещь, про то, что делалось, когда в поле умирал человек, и мы не знали, кто его убил. Мы знаем, кто читал эту главу, мы знаем, что был специальный закон про то, как выходили старейшины городов близлежащих и измеряли расстояние до их города, чтобы понять, к какому городу ближе всего умер наш с вами человек. И после этого тот старейшина, да, который ближе всего его город находился к тому, кто умер, он должен был принести жертву Всевышнему и сказать, что наши руки не пролили крови, наши глаза не видели, прости народу своему Израиля, Всевышний, и не дай быть невинной крови среди твоего народа Израиля, и проститься им кровь. Окей? Мы уже, я думаю, если кто внимательно меня слушает, тот понимает, что по самому вот этому, по этой исповеди, которую они говорят, «Каперам хайсэй», да, «прости своему народу», уже мы видим какие-то созвучные вещи с месяцем Элуль, да, мы уже думаем про прощение. Но сам контекст, согласитесь, здесь очень необычный, очень интересный. Мы говорим именно о человеке, мы не знаем, кто его убил, это не убийцы, не дай бог, просит прощения, это просто люди, которые являются старейшинами близлежащего города, где умер этот человек, они просят прощения. Давайте вместе, мне всегда тяжело, что я вас не вижу, и я не знаю, с кем я разговариваю, поэтому я очень надеюсь, что меня понятно и слышно. Какой этот эпизод имеет связь с месяцем Элуль? Более того, и скажу вам больше, мы знаем что-то еще очень интересное про этот эпизод. Мы знаем про этот эпизод, что это та Тора, которую учил наш праотец Яков с Йосефом перед тем, как Йосефа продали в рабство. Да? Именно вот этот, это называется Эгла Альфа, про вот этот вот жертвоприношение, которое должны были приносить старейшины города, рядом с которым был убит человек, непонятно почему. Да? Я не знаю, как вы, но каждый год, когда я читала этот отрывок, мне казалось, что окей, да, это какая-то интересная вещь, которая работала в период храма. Я не могла ее непосредственным образом связать с тем, что это говорит со мной перед Рош ха-Шана. Окей? Давайте подумаем вместе, о чем вообще, о каком нравственном принципе этот отрывок. Да, если мы на секундочку посмотрим на это немножко со стороны. Чему этот отрывок нас учит? Окей, можно писать в чат, я буду смотреть, что вы пишете. Самое простое, что понятно, что этот отрывок говорит о том, что смерть такого человека не должна была пройти мимо нас. Да? То есть после того, представьте себе, что это было такое публичное действие. Приходили люди, мерили расстояние до своих городов. Таким образом, об этом событии узнавали, да, так человек, не дай бог, умер, он шел один, никто о нем ничего не знал. Все, человек был, человека нет, не дай бог. Но тем, что эти старейшины приходили мерить вот это расстояние, да, до их городов, этот ивент приобретал такое достаточно государственное значение. Люди начинали про это узнавать, и таким образом было легче найти убийцу. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, в чем виноваты эти бедные судьи? Это были судьи ближайших городов. Они никакого отношения к этому убийству не имели. Почему они должны были идти, мерить это расстояние, да, и в итоге, а именно они говорили, искупи нас Всевышний, прости нас Всевышний. В чем же их вина? На самом деле, когда я изучила этот отрывок со всеми комментариями достаточно глубоко. О, спасибо, девочки, что вы начали писать в чат. Кто-то пишет, мы не должны проходить мимо духовно умершего человека. Им нужно заняться именно того, к тому, кто его увидел. Замечательно. Элишева, да? Элишева, отлично. То есть на самом деле, как говорит Элишева, это урок ответственности. Это урок о том, что если я вижу какую-то смерть, вы правильно говорите, не обязательно физическую смерть, я вижу, что кому-то рядом со мной плохо. Я абсолютно могу сказать, что я тут ни при чем, и я тут не виновата, и это вообще часть системы, и вообще не всем бывает всегда хорошо. И есть 15 объяснений, почему этому человеку сейчас плохо. Я должна померить, да, я должна понять, а может, я могу что-то сделать для этого человека? А может быть, есть какая-то причина, почему этот человек вообще пошел в эту дорогу один? Окей? И это то, с чего начинается подготовка к Рош ха-Шана, мои дорогие. Сегодня у нас такая экспресс-подготовка к Рош ха-Шана. Да, мы как будто бы наверстываем все то, что мы, может быть, пропустили по ходу этих недель. Первый урок, дорогие женщины, это урок ответственности. Если вы помните, Тора начинается с урока ответственности. Да? Первое, о чем мы читаем, книги Берешит, это когда первые люди, вы прекрасно помните этот момент, Адам и Хава, потом Каин и Эвель, не хотят брать ответственность, да, они говорят, это не я, это моя жена, это змей, и после этого начинается наказание. Когда мы вступаем с вами в Ходеш Элуль, Всевышний говорит, стоп, давай до всего остального, до того, как ты будешь делать шива, тфила, аддака, все начинается с ответственности. Посмотри вокруг на людей, посмотри, кому плохо, померь, подумай, не говори, что это просто, да, так бывает, одни люди преуспевают, другие люди не преуспевают. Есть сегодня много людей в депрессии, сегодня много людей с проблемами с ментальным здоровьем, есть много всего, что я могу сделать. Ты что-то можешь сделать. Если такой человек появился в твоей жизни, если ты про него узнал, если он пришел в твою организацию, если он как-то связан с тобой, если он твой сосед, если ты его увидел в синагоге, померь, подумай, его жизнь важна. Он не просто человек, который да, где-то упал, где-то умер, никто про это не знает. Поэтому то, с чего мы начинаем, это с вот этого урока ответственности. Обращаю ваше внимание, сейчас смотрю только чат, что я не пропустила ничего. Да, совершенно верно. Те лица, которые проламывают затылок, это и есть та самая судья ответственность за воспитание поколения. Окей, супер. То есть, вы все правильно пишете, дорогие женщины. Мы еще раз говорим о том, что мы не должны воспринимать вещи отстраненно. Если в наших общинах происходят какие-то вещи, мы сейчас не говорим про то, что мы в этом виноваты. Вот здесь мне очень важно, чтобы как бы никто не путал, да, потому что мы не должны сказать, что эти судьи виноваты, эти судьи не виноваты, но они берут ответственность. Окей? Есть разница между я это сделал, я виноват, или я беру за это ответственность. Если я, у меня есть какая-то лидерская, тем более позиция, неважно, в своем доме, в своей опять общине, в своем городе, я должна переживать за то, что происходит, даже если я не виновата, да, даже если это кто-то, к кому я не имею прямого отношения, потому что жизнь каждого человека важна в глазах Творца. И теперь мне очень важно напомнить вам про то, что это был тот самый отрывок, который Яаков учил с Йосефом перед тем, как Йосеф ушел из дома на очень долгий срок, и это тоже было не случайно. Написано, что эта Тора поддерживала Йосефа очень-очень долго в его тяжелой жизни уже в Египте, как вы помните. Как такая вещь может поддерживать Йосефа? Что здесь такого, знаете, вдохновляющего в том, что вот умный человек, и люди пошли, и люди померили? Йосеф в каком-то смысле чувствовал себя таким человеком. Он чувствовал, и опять же, я не хочу очень сильно здесь эмоционировать, но я думаю, что каждый из нас иногда себя так чувствует. Человек, который, и с ним, не дай бог, что-то случится, и никто не узнает, и никому не будет дела. Иногда у нас у всех, наверное, есть какая-то частичка такого ощущения, что я есть, меня нет, это не важно. Яаков дал своему сыну вот это понимание. Кто бы ни умер, кто бы ни ушел, кто бы ни отпал от семьи, от народа, он важен, он нужен. Люди отвечают за это. Твоя жизнь нужна, твоя жизнь важна. И это то, что хочет еще раз Всевышний через наших мудрецов донести до нас вот в этот месяц Элуль, в самом начале месяца Элуль. Еще раз, я немножечко месакемет, да, я немножечко подытоживаю, что мы должны брать на себя ответственность не только за себя и только за свою семью. Мы должны смотреть по сторонам, мы должны смотреть, кому я могу помочь, что я могу сделать. Иногда я не могу помочь сама, но я могу придумать какую-то систему, которая может помогать всем людям. Или я могу давать сдаку на то, чтобы, да, вот сейчас было предложение там дать сдаку. Мы не можем сделать так, чтобы все были здоровы, но мы можем помочь женщине, у которой есть ребенок, у которой бальмицва, да, это тоже эхпатли, мне важно, мне не все равно. И тоже мы должны понимать, что наша жизнь важна, что даже если мы, не дай бог, сейчас чувствуем себя ненужными, неважными, нет такого неважно и не нужно. Каждый старейшина, каждый лидер народа отвечает за то, чтобы в его народе, в его колене, в его стране, в его городе, в его организации, в его общине каждый чувствовал себя важным. Поэтому если, например, многие из вас мамы, например, или учительницы, подумайте, пожалуйста, нет ли у вас ребенка, нет ли у вас ученика, который чувствует себя ненужным, неважным, которому кажется, что если он сегодня не придет в класс, или если он сегодня не встанет с кровати, а останется лежать весь день, всем будет все равно. Это ощущение убивает человека, это тормозит его рост, это убивает его мотивацию, да? Поэтому если мы мамы, мы должны сейчас, прямо сейчас, сделать такой хэшбон-нефиш и подумать, нет ли у меня в семье, опять же, кто может чуть-чуть расширить, супер, но пока хотя бы в семье, нет ли у меня, не дай бог, ребенка или, не дай бог, мужа, или какого-то близкого члена моей семьи, который не чувствует себя значимым, не чувствует себя важным. Еще раз, вы можете сказать, у него есть психологические проблемы. Это не моя проблема, это ваша проблема, это ваша ответственность, это не ваша вина. Но мы должны сесть и подумать, что я могу сделать. И если это, не дай бог, человек, это я сама, то тоже, что я могу сделать, чтобы не чувствовать себя так, чтобы понимать, что я важна и нужна для моего народа, для Всевышнего. И судьба всего народа зависит от меня. Так же, как в этой главе судьи приносят специальный карбан и просят Всевышнего, дай нам так, сделай так, чтобы в нашей общине не приливалась невинная кровь. Судьи это воспринимали как определенный будильник, да, что если такое случилось недалеко от их города, Всевышний с ними тоже разговаривает через это. И есть что-то, что они должны исправить. Окей. Хочу просто все успеть, поэтому... Если есть какие-то вопросы по этому фрагменту, пожалуйста, задавайте. Но я надеюсь, что я смогла донести вот этот вот самый-самый базовый, самый первый урок, да, про то, как важно, чтобы люди чувствовали себя значимыми, и про то, как важно, чтобы... Так, я просто не могу перелистнуть. Сейчас я попробую остановить презентацию и перелистнуть на следующий слайд. Без латыши. Пока, если у вас есть вопросы, с удовольствием задавайте их. Так, а я попробую пойти дальше. Секундочку. Окей. Так, следующий фрагмент, который у нас есть, это... не получается. Одну секунду. Вот, ура, получилось. Вот, следующий фрагмент, это то, что мы сказали сейчас с вами, дорогие, про урок ответственности, что каждая жизнь имеет смысл, и мы должны брать ответственность там, где мы должны брать ответственность. Окей? Следующий фрагмент, который тоже находится в недельной главе Шофтим, я немножко на этом остановлюсь, это про Торы. Да? Все мы наверняка помним, тоже написано в главе Шофтим, что у царя должно было быть две сефер Тора. Окей? Тоже иногда мы, окей, да, я должна была быть две сэферы туда. Очень хорошо, молодцы, молодца и молодец, да? Но для чего-то мы это знаем. Никто из нас с вами, кто здесь на нашем зуме, мы не ЦАИ, и можно сказать, к нам это вообще не относится. На самом деле, очень сильно относится. У ЦАИ было две сэферы Тора. У ЦАИ была сэфер Тора, которая лежала у него во дворце всегда, окей? И у него тоже была сэфер Тора, с которой он должен был везде двигаться, везде перемещаться, он все время с ней ходил, путешествовал, воевал и так далее. Зачем нам это знать еще раз? Почему нам так это важно? Наверняка у ЦАИ было еще миллион вещей, миллион законов, о которых мы не совсем знаем, или есть специальные законы для ЦАИ. Но этот закон, он вошел в главу Шуфтим, который мы читаем, еще раз я напоминаю, когда начинается Ходеш Элуль. Это говорит о том, что у нашей с вами любимой Торы есть два аспекта. Окей? Есть аспект, который называется вечный аспект. Он всегда лежит в одном месте. Что я имею в виду? Я имею в виду вещи, которые абсолютно одинаковые во всех поколениях. Шаббат, кашрут, от мишпаха, законы тфилина, законы мезузы, законы сефер Тора и так далее, и так далее. Да? Так те же тфилины, которые накладывали наши пра-пра-пра дедушки, мы накладываем такие же. Может, они более, у нас есть более современные футлярчики, но глобально все законы не те же самые. Да? Мы читаем ту же Тору, которую читали наши там прадедушки. Есть такая Тора, которая она недвижимая, которая она постоянная, вечная, неизменная и так далее. Есть немножко другая Тора. Есть та Тора, которая всегда подстраивается под нашу жизнь. Да? Это та Тора, когда мы в какой-то своей жизненной ситуации спрашиваем, а какой да Тора, а что говорит Тора по поводу того, нужно ли мне переезжать или не нужно ли мне переезжать, нужно мне выходить замуж за этого человека или не нужно мне выходить замуж за этого человека, кем мне работать, как мне выбрать себе окружение. На эти вопросы тоже отвечает Тора. И вот теперь мне очень важно вам сказать, что есть разные люди. Есть люди, у которых абсолютно нет проблемы с вот этой вот ритуальной частью Торы. Они прекрасно понимают, что есть шаббат и есть шаббат, есть кашрут и есть кашрут. Но когда Тора касается их индивидуальных выборов, тогда им сложно. Да? То есть они резко будут спрашивать, какой взгляд Тора на эту ситуацию, что Тора хочет от меня в отношениях с мужем, что Тора хочет от меня в отношениях с детьми. Им проще, вот они соблюдают вот эту вот, да, вечную Тору, им с этим хорошо, а вот эту вот Тору, которая должна со мной вместе путешествовать по жизни, с этим им сложнее. И есть наоборот, я знаю очень много людей, которые пока еще не нашли свою связь с Торы, которая вечная, да, они еще не соблюдают кучу законов, то поэтому им очень важно знать, что от них хочет Всевышний, и как думает Тора про это, и как думает Тора про это. Поэтому в месяц Элуль мы должны сделать такой под итог, мы должны спросить себя, вот есть Тора и вот есть Тора, это одна и та же Тора. Есть та Тора, которая вечная, и есть та Тора, которая со мной всегда должна двигаться по жизни. Какие аспекты Торы я больше всего осознаю? С какой? А что работает хуже? Да? Есть ли у меня такое, что я не хочу учить какие-то алахот, потому что я боюсь, что я потом буду знать, что я их нарушаю? Это вопрос к вот этой вечной Торе, да? Или, может быть, какая-то ситуация в моей сейчас жизни, где я понимаю, что, наверное, я поступаю неправильно, не по Торе, но я не углубляюсь в это, или я не хочу про это думать, потому что мне проще вести себя как-то по-другому. Окей? Вот это еще один очень важный аспект книги Парашат Шофтим, недельной главы Шофтим, где каждый человек должен понять, нет ли у него где-то, что он как бы игнорирует, да, какой-то аспект Торы, который есть, или это, опять же, что-то касаемое вечных законов, или это что-то, что касается моей повседневной жизни. В идеале у нас должна быть, как у царя, у нас должны быть две равноценные Торы. И законы вечности я должна соблюдать, и постоянно в них углубляться и расти, и тоже должна постоянно думать, да, что от меня хочет Всевышний сейчас, в каждый момент моей жизни. Нет ли у меня где-то провала, нет ли у меня где-то такого недовольчика, да, что ли, в одном из аспектов. Это второй момент, который описан в Парашат Шофтим. Мы с вами сказали про урок ответственности, и мы с вами сказали про вот это понимание того, нет ли у меня недостатка в каком-то восприятии Торы, либо вечной Торы, которая лежала в семье в дворце царя, либо в той Торе, которую я постоянно носила с собой. Окей? Это то, что касается двух Тор, которые есть у царя. Окей? Опять же, если есть вопросы, я вроде смотрю чат, и вроде там пока ничего нет, но пишите, будем отслеживать. Окей? Okay? На этом мы заканчиваем главу Шофтим. Опять же, заканчиваем. Это только то, что я успеваю сегодня с вами обсудить. И мы переходим к следующей недельной главе, которая тоже уже у нас была несколько недель назад. Это недельная глава Ки-Тецэ. Недельная глава Ки-Тецэ очень интересная, потому что вы знаете, что она говорит про женщину, которую мужчина нашел на войне. Но мы сегодня не будем обсуждать этот аспект, потому что мы тогда на нем вообще останемся на весь урок. Я взяла другой аспект, который я хочу обсудить. Это не менее странный аспект. Это тот отрывок, который говорит про бунтующего сына. Окей? Каждый год меня ужасно смущал этот отрывок, где сказано про то, что если у человека есть... будет сын беспутный и строптивый, на иврите это бен сорель умре, не внемлющий голосу отца и голосу своей матери. Они его наказывали, а он не слушает их. Да? То есть у родителей, у хороших еврейских родителей есть бунтующий сын. Они должны его взять, вывести к старейшинам города, и старейшины города скажут, это сын беспутен и строптив, не внемлет он нашему голосу, и должны его забить камнями, и он должен умереть, и тогда все сыны Израиля услышат и устрашатся. Окей, вот такой вот у нас с вами нетолерантный момент в Торе, где сказано о том, что если отец не слушает своих отца и мать, и они его приводят к старейшинам, то может такое случиться, что старейшины его забивают камнями для того, чтобы, как мы часто наверняка выучили этот момент, о том, что это лучше, чтобы он умер сейчас, чем если он вырастет ужасным грешником, и тогда у него еще не будет будущего мира. Да, но вот такой очень-очень странный, на самом деле, фрагмент про то, что, что мне было всегда странно в этом отрывке. Мне всегда было странно, многие из нас, мы родители подростков, окей? Или уже были родителями подростков. И вы знаете прекрасно, что у детей в подростковом возрасте есть очень-очень разные периоды. И действительно, это нормально, сегодня все психологи про это говорят. Есть периоды бунта, есть периоды непокойства, есть периоды, когда дети совершают достаточно странные поступки. Если, извините, мы всех их будем забивать камнями, да? То вопрос, кто останется? Это во-первых. Во-вторых, у нас только что говорила Рабанит Хана до меня, есть у нас понятие тшувы. Окей? Ребенок, вообще любой человек, он может раскаяться. Зачем нам забивать камнями ребенка, даже если он бунтует, даже если он непокойный? Мы же верим в тшуву, дорогие мои, да, мы верим в то, что человек может раскаяться. Зачем же его убивать? Окей? Конечно, вы слышали про то, что такого никогда на самом деле не было. Это был закон скорее для того, чтобы да, люди боялись, и дети более боялись, и не хотели приступать то, что им говорит мама и папа. Но все равно мне непонятно, да, в Торе не пишется ничего просто так. Тем более, если это никогда не применялось на практике, тогда зачем нам знать, что был такой вообще закон, что такого ребенка можно было забить камнями? В этом году, да, Всевышний меня удостоил того, что я нашла для себя, опять же, тот ответ, который я нашла для себя, не факт, что подойдет вам, но мне он очень зашел, поэтому, может быть, он зайдет вам тоже. Он говорит о том, что это все происходило только в том случае, если родители не простили своего ребенка. Опять же, кто из нас родитель, мы знаем прекрасно, что мы можем очень злиться, мы можем очень быть действительно искренне обиженными своими детьми. Я работаю очень много в своей психологической практике с родителями, которыми дети причинили огромную боль. Или с детьми, родители, которым причинили огромную боль. Детско-родительские отношения, они самые болезненные, окей? Но я думаю, что если спросить у родителя... Ты простил своего ребенка, ты прощаешь своего ребенка? Я думаю, что каждый скажет да. Да, потому что никто из нас не хочет держать злобы на своего ребенка. Тот эпизод, который я вам прочитала, мог произойти только в том случае, если родители не простили ребенка. Говорят наши мудрецы, если ребенка не прощают родители, это очень маленький мизерный шанс, что он сможет из этого выйти. Если ребенка прощают родители, у них есть вера в него, ребенок это чувствует, у него есть стимул исправиться. Окей? Если ребенка, не дай бог, за его тяжелые, я не знаю, поступки не прощают родители, это настолько невероятно, что он сможет вернуться, потому что, чтобы вернуться, человеку нужен какой-то ресурс. Чтобы вернуться, человеку нужно понимать, что в него кто-то верит. Если родители не верят, если родители не прощают, тогда у такого ребенка нет шансов. Окей? Об этом можно очень-очень много думать. Для чего нам этот урок перед Рош ха-Шана? Да, я все время буду к этому возвращаться. Потому что в этот момент нам нужно остановиться с вами, мои дорогие, и задуматься, могу ли я простить себя? Могу ли я простить другого? Я не идеальная, и люди рядом со мной не идеальны, мои близкие не идеальны. Но если я прощаю, то есть шанс, что человек рядом изменится. Если я прощаю себя, есть шанс, что я сделаю тшуву. Но если я не прощаю, или если меня не прощают, то это очень сложно найти Иисуса и вернуться. Поэтому вот этот отрывок, помните, у нас был отрывок про ответственность, у нас был отрывок про то, как важно не терять оба аспекта нашей замечательной Торы. И этот третий фрагмент, он про то, что если я прощаю, я даю силы другому человеку исправиться. Если я не прощаю, и все начинается с меня, конечно же, да, что если я себя не прощаю за что-то, то с этого надо начинать. Да, вот надо начинать с того, чтобы помочь себе научиться себя простить. Даже если этот поступок был действительно неправильным, даже если я сама себе говорю, что как я могла такое сделать, это было ужасно, окей. Это было ужасно, сделать тшуву, чувство вины и тшува, я всегда про это говорю. Есть разница, дорогие мои, между чувством вины и тшувой. Тшува всегда идет вперед, тшува всегда идет про то, что я могу с этим что-то сделать. Чувство вины, оно всегда стоит на месте. Чувство вины, оно всегда про то, что я ничего не могу с этим сделать, потому что я сделала такое, 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 и все на этом, окей? Переворачивать чувство вины в тшуву. Не покупаться на Ецаря, который говорит, я ничего не могу сделать. Слушать Ецаря Тов, слушать наше доброе начало, которое говорит, я могу сделать. И это могу называется тшува. Окей? Okay? Я, опять же, сделаю маленький выдох и посмотрю, что нет вопросов. Если нет, то мы пойдем дальше. Значит, еще раз, первый урок про ответственность, второй урок про Тору, которая должна быть и недвижимой, и постоянно мобильной в моей жизни. И третий момент, он про прощение. Он про то, что для того, чтобы человек исправился, его должны простить. Для того, чтобы я исправилась, я должна себя простить. Если я не прощаю, я как будто бы не даю этому человеку идти дальше, верить в себя и получить в итоге раскаяние и прощение. Окей, надеюсь, что все понятно. Тогда у нас со временем тоже все хорошо. Мы идем дальше. Мы идем в следующую недельную главу. Да, мы как будто бы с вами, знаете, такие экстерном проходим все последние главы Торы, но это очень-очень важно, мне кажется, если мы это не проучили тогда. Парашат Ки-Таво. Парашат Ки-Таво, она говорит про, вы знаете, много благословений, много проклятий. И одна из моих любимых частей в Парашат Ки-Таво называется «Исповедь десятины». А я ее вам тоже быстренько зачитаю. Наверное, я сейчас вам быстренько зачитаю. Она говорит про то, что мы все знаем, очень быстро я вам расскажу про контекст, чтобы все понимали контекст. Она говорит про то, что когда еврей живет на святой земле, то он должен... человек должен был отделять много разных десятин. Да? Сегодня у нас нет всех десятин, которые были раньше, сегодня у нас есть массы, но это не все те массы, которые раньше отделяли коэнам, левитам, беднякам, какие-то массы, человек просто брал и должен был кушать их в Иерусалиме. Было очень много разных видов десятин, которые люди должны были отделять. Когда человек делал все, что надо было делать, то человек должен был прийти в Иерусалим и сказать, что он все сделал правильно. Да, вот так написано. Скажешь перед Всевышним, то есть человек отдал все нужные десятины, и тогда он должен был сказать, Всевышний, я убрал священное из дома, я отдал левиту, пришельцу, сироте и вдове. Я поступил, как ты заповедовал. Я не приступал в твоих заповедях и не забывал. Я не ел в скорби и не давал от него для умершего. Я внимал Господу Богу. Посмотри со своего обиталища с небес и благослови твой народ Израиль и землю, которую ты нам дал. Опять же, всегда я это читала, всегда мне казалось, о, здорово, человек отдавал, приносил, говорил, но я никогда не думала, почему это называется исповедь. мы с вами, да, кто вырос в христианской культуре в чем-то, мы прекрасно знаем, что такое исповедь. Да? Исповедь, это когда я сделала что-то плохое, я должна прийти, я должна исповедоваться. Да? Я должна сказать, как это я сделала что-то плохо, и да, меня за это там Всевышний, окей, мы знаем тоже ведуй, когда мы делаем Йом-Кипур, мы делаем исповедь, я не люблю это слово, но как еще перевести ведуй, и мы стоим, и мы говорим хатати, авити, пашати, я сделала это плохо, я сделала это плохо, я сделала это плохо, я сделала это плохо, окей. Это понятно, это исповедь. Но я вам сейчас только что прочитала совсем другой текст. Там ничего не было про то, что я сделала что-то плохо. Там было только про то, что я сделала все очень хорошо. Причем здесь причем здесь исповедь десятины. Непонятно, да? Но это называется в нашей традиции исповедь. И вот это тоже потрясающий совершенно урок, который нам безумно нужен в Рош ха-Шана. Дело в том, что когда Всевышний знает, что мы сейчас подходим к тем дням, когда мы будем много раз говорить исповедь. Вы знаете, что в Рош ха-Шана мы этого не делаем, мы это делаем в Йом-Кипур, однако все равно все эти дни, они полны раскаяния, они полны мыслями о том, что я сделал не так и так далее. И Всевышний хочет дать нам очень сильный урок. И он немножечко, я немножко про него уже говорила, но здесь он виден намного более ярко. Дело в том, что когда человек в Йом-Кипур, почему часто для многих это такой тяжелый день, эмоционально тяжелый, потому что человек весь день говорит, как он плохой. Да? Я рассказывала кому-то ситуацию, что пришла женщина в синагогу, и я сказала мне в Йом-Кипур, первый раз пришла, что я могу прочитать? Я не могу читать всю молитву, скажи, что мне прочитать. И я ей дала ведуй, да, я ей дала прочитать ведуй вот эти альхеты и объяснила ей немножко. Она говорит, господи, это же все про меня. Да. То есть она почувствовала, действительно, это про меня, и это про меня, и в этом я грешила, и в этом я грешила, и в этом я грешила. И от вот этого ощущения становится очень плохо. Я во всем была не права, я все делала плохо. Это не ведуй, это не исповедь. Всевышний говорит, если ты хочешь действительно исповедоваться, если ты хочешь действительно сказать правильный ведуй, первое, что тебе нужно сделать, это поговорить со мной, с Творцом, обо всем хорошем, что ты делала. Если ты скажешь, Всевышний, в этом я была молодец, и это я сделала хорошо, и эту заповедь я в ней улучшилась в этом году, и здесь я более аккуратно была с лошонара, и здесь я слушала лохот про, я не знаю, кашрут и то, как проверять зелень в пищу, я не знаю что, каждый в своем аспекте. Только после того, как мы сделаем вот этот аспект того, что я молодец, и я старалась, и я, у меня получилось, и я росла в этом году. Только после этого я могу сказать, окей, и тоже у меня были ошибки. Вот эти. Если у меня будут только ошибки, я могу вам гарантировать, что я с этими ошибками ничего делать не буду. Потому что, еще раз, если человек себя видит как черное пятно, нет никакого смысла и нет никакого мотивации с этим что-то делать. Если я вижу, что я похоже на прекрасное, я не знаю, прекрасное платье, красивое, невероятное, блестящее. И там есть маленькое пятно. Окей? Тогда я пойду его постираю, потому что платье это стоит стирать. Оно хорошее, в него хочется вкладывать. Если я вижу в себя человека, который ничего не делает правильно, и все у него не так, зачем мне в себя вкладывать? Скажите мне, какой в этом смысл? Если все альфет для меня, если все в этом году я делала не так, как я хотела, тогда нет никакой мотивации вкладывать в себя. И поэтому, когда Всевышний учит нас делать ведуй, он перед Йом-Кипуром учит нас правильно исповедоваться. Он говорит, пожалуйста, начни свою исповедь с того, что у тебя получается, с того, в чем ты выросла, с того, что у тебя стало лучше, чем было в прошлом году. И тогда, когда ты увидишь, какая ты замечательная, какая ты, как ты много сделала для Творца в этом году, тогда, окей, после этого ты тоже можешь говорить про то, что у тебя не получилось, и просить за это прощения. Но это, еще раз, друзья, это абсолютный хидуш, это новая вещь, которая дает нам иудаизм, да, потому что в Шерашиим, если вы учили, написано «Шхора анивена ава». Я черная, но я красивая. Да, вот это постоянно держать в голове, что даже в моменты, когда я грешу, у меня есть красота внутри, да, мне есть к чему возвращаться. И поэтому часто меня спрашивают люди, как правильно делать самоанализ там перед сном или в какие-то такие важные моменты жизни. Опять же, у нас в голове самоанализ, это значит все плохо. Да, я должна понять, в чем я была не права, что я должна была сделать лучше, в чем я согрешила. Вот это у нас называется самоанализ. В иудаизме хешбон нефеш никогда так не делается. В иудаизме хешбон нефеш всегда делается с того, что я сделала хорошо. Обычные вещи, которые я делаю хорошо. Вещи, в которых я кому-то помогла. Вещи, в которых я себя преодолела. И только после того, как я вот питалась этим ощущением, что я молодец, я стараюсь. И как говорила одна моя абонит, я не закончена от произведения искусства. Да? Я рисую себя, я расту, я стараюсь, я в чем-то я ошибаюсь, но глобально я незаконченное произведение искусства. Тогда мне будет к чему возвращаться, тогда мне будет мотивация исповедоваться, тогда мне захочется быстрее, быстрее, быстрее убрать эту грязь, знаете, как ребенок, который к вам приходит, он такой сладкий, но он играл в футбол, да, или он, не знаю, испачкался в какой-то грязи на улице, но он такой сладкий, и вам так хочется его взять, искупать, чистенько переодеть, потому что он такой хороший, он такой хамут, он такой сладкий. Но если это вообще ребенок, к которому вы не имеете никакого отношения, вам он не противен, тогда не очень хочется его мыть, не очень хочется его целовать, да, вы не имеете к нему отношения. Поэтому здесь еще раз ведуй маасэн, это про то, что мы хорошие, и про то, что мы выросли, и про то, что я уверена, что каждая, кто присутствует на этом уроке, она может начать свой итог года с таких вещей, с положительных вещей, с вещей, в которых она изменилась к лучшему в прошлом году. Это нам только кажется, что часто, мне тоже так кажется, честно, мне иногда кажется, что, господи, все, что я отстраивалась в прошлом году, опять то же самое, да, как будто бы я ничего не сделала, как будто бы год за годом мы раскаиваемся за одни и те же вещи, и как будто бы нет продвижения. Но это опять голос Ецера. Да? И тут мы должны вспомнить урок из недельной главы Китово и сказать «нет». Веду его в иудаизме делается не так. Веду его в иудаизме делается через то, что я молодец, 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 молодец. И потом можно еще один пунктик, два пунктика добавить того, в чем я хочу достичь дальше. Но с большой мотивацией, с большой любви к себе. С пониманием того, что по сравнению с тем, в чем я молодец, это чуть-чуть, что надо немножечко исправить. Окей? И последняя мысль на эту тему, что если мы хотим, чтобы другие исправились, да, вот это очень часто бывает. Я один раз была в синагоге, и с одним папой молился его сын, маленький мальчик, 7-8 лет. И он молился, он честно старался следить и молиться с папой, и все. И в какой-то момент он устал, и он пошел играть, у нас есть такая прекрасная площадка рядом с ешивой. И Вера пошел играть, он устал. Потом он пришел, и он, как назло, ушел играть именно во время чтения Торы. Так бывает, да, дети не могут очень долго стоять, поэтому в момент чтения Торы его уже не хватило, он ушел, убегал. Папа был такой очень требовательный, очень мужчина. И когда ребенок пришел, вернулся уже к мусор, он сказал: «Как? Зачем ты ушел? Зачем ты ушел именно во время чтения Торы? Ты должен во время чтения Торы как раз наоборот еще больше сосредоточиться, еще больше следить». И один раз ему сказал потрясающую вещь: «Если ты хочешь, чтобы твой сын следил и приходил на чтение Торы, не говори ему, что он сделал не так. Говори ему, что он сделал так. Он с тобой был здесь почти час во время молитвы. Скажи ему, какой он молодец, что он был с тобой, что он следил, что он не отвлекался. Тогда в следующий раз он захочет быть с тобой еще дольше. Но если ты будешь постоянно тыкать его в то, что ты это сделал не так, и ты это сделал не так, и ты это сделал не так, он не захочет вообще, не дай бог, быть на молитве с тобой. Для него это будет один сплошной стресс, да? Поэтому это еще раз и к нам, и к другим. Если мы хотим, чтобы человек в каком-то аспекте исправился, мы должны очень сильно подумать, как мы можем показать ему его величие? Как мы можем дать ему мотивацию исправиться? И вот на этом слайде, я надеюсь, что вы видите, только когда я осознаю свое величие, или человек рядом со мной осознает свое величие, только тогда он может признавать ошибки. И на самом деле, я про это могу говорить очень долго, потому что мне кажется, что если мы просто будем понимать этот аспект, очень многие наши проблемы решаются. Я каждый день взаимодействую с парами, да, и я вижу семейные отношения. Я понимаю, что мы все время хотим показать партнеру, как он не прав, и как он делает не так, и что он делает неверно, и как так можно. И со всех моментов, со всех сторон показать, что такое поведение мне не нравится, мне оно не подходит. И очень часто мы правы, да, очень часто это действительно неправильное поведение. Но Человек очень часто опускает руки, и ему кажется, что что бы он ни делал, все равно он будет неправ, все равно он будет недостаточно, все равно будет нехорошо. Поэтому если мы хотим реально, чтобы человек изменился, вот путь. Это единственный путь, который есть. Если человек будет понимать, в чем он хороший, и в чем мы им довольны, и в чем мы им гордимся, тогда, возможно, это не гарантия, но это куда больше шансов, что он сможет научиться признавать свои ошибки. Если мы его только постоянно будем понукать, да, и как бы его как котенка, да, опускать в то, что он тут и тут, и тут везде он неправ, мы можем не ждать никакого раскаяния. Человек просто закроется от нас, будет защищаться от нас, и у него не будет никакой мотивации делать нам хорошо. Окей. Так, если есть вопросы, я напоминаю про возможность чата. Я просто помню, что урок на 9 ава чат был все время активным. Сегодня вы больше слушаете, но, может быть, это связано тоже с темой. Окей.
Если... Да, 9 ава была одна тема, а сегодня это просто мозаика, и нужно все повспоминать.
Я согласна. Мием, я знаю. Видишь, когда я редко бываю, так я сразу засовываю все, что... Все, что мне хочется, чтобы люди узнали, переносишь она. Окей. Мием очень красиво сказала, на самом деле. Спасибо тебе большое. Это действительно мозаика. Эта мозаика тоже в моих глазах. И действительно, ну, как бы я понимаю, что каждый, как всегда, наверное, в каждом уроке так работает. Каждый берет то, что ему близко, да? Возможно, кого-то затронет именно аспект из главы Китово, кого-то еще в Тима, кого-то из Китоце. И это абсолютно нормально, потому что, как бы, я стараюсь передать свои знания, и я уверена, что всего лишь направлено, и каждый возьмет то, что ему актуальнее всего. Так, у нас осталось 10 минут, поэтому я чуть-чуть ускоряюсь, чтобы успеть еще один очень важный аспект. Также в этой главе Китаво сказан еще один важный такой момент. Моше Рабейну говорит про то, что сегодня вы стали народом. Да? И опять же, если вы обратили внимание, это очень странно сказать так. Сегодня мы стали народом. Вообще-то мы стали народом не сегодня. Okay? Вообще-то мы стали народом, когда мы вышли из Египта. Вообще-то мы стали народом, окей, когда мы получили Тору. Но сейчас уже столько мы всего прожили как народ. Почему вдруг сегодня мы стали народом? И тут я все-таки дам вам подумать. Скажите, пожалуйста, кто первым в Торе называет нас народ? Ам. Кто был первым человеком, я даже подскажу, кто называл нас, евреев, народом. Если есть версии, пишите. Пожалуйста, важно, чтобы вы секундочку об этом подумали. Кто был первым в Торе именно, кто назвал еврейский народ народом? Девочки, Билам, фараон. О, отлично, девчонки начали думать. Отлично. Пишите еще. Кто что думает? Обратите внимание, что обе версии, они не про тех людей, которые нас очень сильно любили. Моше. Окей. На самом деле, правильный ответ уже был. Кто его дал? Сейчас я посмотрю. Артем. Ну, наверное, это не Артем, а кто-то с его. Да? С его аккаунта. А действительно, первым, кто назвал нас «Кто и народ?» Ам, это был фараон. Если вы помните, фараон говорит, да, что вот в нашей земле поселился народ, который многочисленный, и он сейчас восстанет против нас, и поэтому надо убивать еврейских мальчиков. То есть первый человек, который увидел в нас потенциал народа, это был не еврей, это был не Моше, это был даже не Всевышний, это был наш ненавистник, это был фараон. И вот тут я выучила еще одну потрясающую вещь, потому что на самом деле мы будем чувствовать себя народом или из-за фараонов, или из-за, условно говоря, Моше. Да, здесь в нашей недельной главе Моше называет нас народом и говорит, вы народ священный и царство Коаним и так далее, дает нам очень важные функции как народ. Но обратите внимание, и, к сожалению, 7 октября и то, что случилось с нашим народом в этом году, очень сильно подтверждает вот эту Тору, которую мы сейчас с вами вместе учим. Если мы сами знаем, кто мы, и если Моше нам дает понимание того, что мы еврейский народ, нам не нужны фараоны. Но когда мы забываем про то, кто мы, и что мы, и для чего мы, и какая у нас функция, приходит фараон и напоминает нам, что мы еврейский народ, напоминает не очень нежно, как вы понимаете, не очень трепетно, очень жестко, и тогда мы вспоминаем, что мы народ. Но тут, так, я вижу, что ты в чате, поэтому я думала Ашем. Нет, не Ашем, но я тоже думала, что Ашем, да, но потом посмотрела и увидела на самом деле, кто это. И вот этот слайд, он как бы суммирует то, о чем мы сейчас с вами говорили. Если мы будем ждать, что антисемит будет создавать еврея, Это очень трагичный, тяжелый путь. Мы должны сами создавать себя. Мы должны сами знать, что мы народ. Мы должны сами ощущать себя частью этого народа. Мы должны сами понимать, что у нас есть ответственность. И в Рошана мы тоже не судимся только как индивидуумы. Я надеюсь, что все это понимают. Мы тоже судимся как часть народа. Мы тоже судимся как часть коллектива, как часть того избранного народа, который должен стать светом для других народов. И поэтому вот это то, что пытается показать эта глава Китаво. Выбери. Да, у нас в Китаво это про выбор. Выбери, кто тебе напомнит, что ты еврей. Или это будешь ты, потому что ты будешь слушать лекции на Толдот, и ты будешь учиться, и ты будешь расти, и ты будешь узнавать каждый день больше и больше, что такое быть евреем. Или жди будильника, да, или жди фараонов, Биламов, Хамас и так далее, и так далее. И жди, что тебе напомнит, кто ты такой. Окей? Окей. Так, тут мне пишут еще в личку, поэтому я чуть-чуть пытаюсь все успевать. Окей, с этим понятно, да, с тем, что каждый из нас вот здесь принимает решение. Он будет по-хорошему понимать, что он часть еврейского народа со всеми вытекающими отсюда последствиями, или ему постоянно нужны будут напоминалочки в виде фараонов, да, в очень широком понимании этого слова, чтобы напоминать ему, кто он такой. Окей, это тоже в главе Китаво. И еще одна мысль, пока мы успеваем, я очень стараюсь успеть и оставить даже чуть-чуть время на вопросы, наверное, я не оставлю, но хотя бы закончу то, что я хотела сказать. Еще две идеи, я оставляю вас с этой мозаикой готовиться к Рош ха-Шана. Также в главе Китаво написано про то, что каждый раз, когда в Торе сказано «Ве-ата» и «сейчас», это всегда намек на раскаяние. И тоже в нашей главе написано «Ве-ата». Да, потому что на самом деле Хана говорила много про Тшуву, я видела, что очень много было лекций на Тулзоте про Тшуву. Вы должны понять одну важную вещь. Очень часто, на самом деле, человек понимает, в чем ему надо раскаяться. Человек прекрасно знает, что от него хочет Всевышний. Но у него есть... слушаю, смотрю то, что вы пишете. Но у нас есть всегда еще один очень большой ецер по поводу Тшувы. Он называется «И сейчас». Как часто мы понимаем, что надо, очень надо. Надо пойти на эти уроки, надо учиться там лучше взаимодействовать с детьми, еще что-то надо. Но у нас нет вот этого «И сейчас». И когда у нас нет вот этого «И сейчас», тогда Ецер побеждает. И мы с нашими повседневными делами забываем про то, чем мы должны заниматься. Потому что, еще раз, очень много, что есть в голове, его нет в сердце. Мы можем понимать, я видела миллион людей, которые говорили, мы поняли, все, мы должны соблюдать. Мы хотим соблюдать, мы хотим быть ближе к Всевышнему, мы понимаем, что это важно. Прошло много лет, но, к сожалению, да, человек не сделал каких-то шагов к этому, потому что не было вот этого и сейчас. Потому что это все время откладывалось на то, когда я буду свободнее, на то, когда у меня будет больше денег, больше свободного времени, еще чего-то. Если написано в Торе «и сейчас», это намек на раскаяние. Потому что если мы этого не делаем в тот момент, когда мы это понимаем, мы этого можем не сделать никогда. Поэтому, пожалуйста, имейте в виду, вопрос не только в том, что вы считаете правильным изменить, а тоже в том, чтобы сказать себе «ве-ата», чтобы сказать себе «и сейчас». Не нужно ничего больше ждать, мы уже достаточно ждали, мы уже достаточно видели будильников, которыми Всевышний будет свой народ, и нам нужно сказать «ве-ата». Нам нужно сказать, что то, что я хочу сделать для Всевышнего, должно быть прямо сейчас. Самый последний месседж, который я хочу вам сегодня дать, это месседж из главы Ницавим, чтобы все-таки мы двигались, да, главы Ницавим, которую мы читали в этот шаббат. В главе Ницавим вы знаете, что Моше обновляет союз со Всевышним, да, заново повторяет слова союза с Творцом. Я только напомню вам, что у нас уже было три союза. У нас был союз Всевышнего с Ноахом, где Ноаху были даны 7 заповедей Ноаха. У нас уже был союз с Авраамом, Брит бен Автаим, где Авраам должен был сделать Брит, и тогда Всевышний заключил с ним союз. У нас был союз с Моше на горе Синай. И здесь мы видим четвертый союз, когда Моше обновляет этот союз и начинается новая эпоха. Я только хочу сказать вам, в чем эта новая эпоха, и на этом мы с вами должны будем заканчивать. Если вы посмотрите, эти три союза, они и шли по нарастающей. От Ноаха практически ничего не требовало Всевышний. 7 заповедей Ноаха. Все. Окей? Авраам уже должен был сделать брит. Моше, еврейский народ на горе Синай, уже должны были принять 613 заповедей. Но это всегда в первых трех случаях шло от Всевышнего. Всевышний хотел заключить союз с Ноахом, Всевышний захотел, да, заключить союз с Авраамом, Всевышний захотел в какой-то момент дать еврейскому народу Тору. Моше говорит, после моей смерти начинается новая эпоха. Теперь Всевышний не будет являться вам так, как он являлся Ноаху, Аврааму и нам на горе Синай. Теперь, если мы хотим заключить союз со Всевышним, нам нужно будет стать инициаторами. И, дорогие друзья, немножко сокращая, поскольку нет времени, это та эпоха, в которой мы живем с вами сейчас. Очень часто люди ищут того, чтобы Всевышний явился, пришел, показал, и тогда я отвечу на его зов. Но, друзья мои, мы не живем в такое время. Мы не живем во время этих чудес. Мы с вами не Ноах и даже не Авраам Авину. Мы с вами живем в то время, когда человек должен стать инициатором отношений со Всевышним. Если человек будет искать Творца, Всевышний ему ответит. Раф Йонатан Сакс рассказывал очень интересную историю про то, как он очень долго ждал, когда какой-то его наставник будет его хвалить. Но этот наставник не хвалил, не хвалил, не хвалил. И Раф Сакс в какой-то момент понял, что лучше начать самому хвалить этого человека. Тогда, возможно, у него с ним появятся какие-то хорошие отношения. Вот это маленький пример того, что происходит сейчас. Сегодня и в Рош ха-Шана тоже. Всевышний ждет, что мы будем инициаторами. Мы будем теми людьми, которые захотят отношения с Творцом. Когда человек хочет отношения с Творцом, когда человек идет навстречу Творцу, не ожидая ничего, тогда Всевышний ему отвечает. Но не ждать того, что Всевышний уже был, была эпоха в нашей истории, когда Всевышний был инициатором. Сегодня мы живем во время Эстер по ним. Мы живем во время, когда Всевышний скрывает свое лицо, несмотря на все прекрасные, невероятные чудеса, которые мы видим. Все равно мы должны понимать, что пока не пришел Машиах, мы должны быть инициаторами, мы должны влюбить в шофар, мы должны идти навстречу Творцу, мы должны делать шву. И Всевышний помогает нам, отвечает нам, носит нас на руках. Но первый шаг мы должны сделать сами, и это очень важно понимать вот именно в период Рош ха-Шана Йом-Кипура, что это время активности. Это не время сидеть и ждать, пока мне будут какие-то симоним, и пока Всевышний мне что-то покажет. Нет, мы сидим и делаем, да? Мы открываемся навстречу Творцу, и Всевышний дальше уже направляет нас. Очень важно. Я очень часто говорю людям, что очень часто важно принять хоть какое-то решение. Иногда, когда человек не принимает никакого решения, он просто зависает, и Всевышний ничего не делает. Но когда человек уже делает хоть какое-то решение, открываются новые двери и новые возможности, потому что мы со времени смерти Моше Рабейну являемся инициаторами отношений со Всевышним. Здесь я заканчиваю, потому что я не хочу ни у кого, не дай Бог, воровать никакое время. Да, у нас есть следующие прекрасные программы, прекрасные лекторы. А я только хочу пожелать всем, чтобы то, как мы сегодня посмотрели на вот эти последние... Окей, тут много-много всего. Я тогда потом, дай Бог, это все смогу прочесть. Я про то, что я искренне желаю вам... вот так вот жить той Торой, которую мы изучаем, чтобы действительно каждая недельная глава, которую вы открываете, она была вашим путеводителем в вашей повседневной жизни, чтобы это не были просто, знаете, красивые Дивей Тора, которые сказаны за шабатным столом. Это замечательно, это прекрасно, но важнее, чтобы это была Торат Хаим, чтобы это была Тора жизни, чтобы вы находили в ней каждую неделю, за неделей ответы на свои вопросы, видели в ней актуальные намеки на вашу жизнь. И тогда действительно, да, мы удостоимся всего того, всех благословений, которые написаны в письменной и в устной Торе для всех нас. Ктивава хатима това. Мия, скажи, пожалуйста, есть ли у тебя, может, какие-то еще вопросы, которых я не вижу, потому что я не успела в конце, их стало много.
Спасибо огромное, огромное спасибо, дорогая Сара, за то, что нашла время, возможность дать нам этот потрясающий, вдохновляющий урок перед Рош ха-Шана. Мне кажется, это действительно заряд должен быть очень мощный для многих женщин. И сейчас уже подключаются к нам остальные слушатели, потому что должен быть урок Рао Бенциона Зильбера. Мы